эфире утренний выпуск информационной программы «Время свободы». В студии Михаил Соленков, за режиссерским пультом Екатерина Высоцкая. Доброе утро. Во втором часе нашей программы сегодня, 18 мая. Госдума России рассмотрит в первом чтении законопроект об ужесточении ответственности за нарушения при проведении митингов и других массовых мероприятий. С первым официальным визитом российский президент Владимир Путин отправится в Белоруссию и подготовка саммита «Большой восьмерки». А вопрос нашей сегодняшней утренней программе связан с визитом Путина в Белоруссию. Мы предлагаем нашим слушателям обсудить вот какой вопрос. Какую страну с первым официальным визитом, по вашему мнению, должен был бы поехать президент страны? В середине часа мы принимаем звонки в прямой эфир. Телефон прямого эфира 8 800 222 12. Звонок по этому номеру бесплатный для жителей всех регионов России. Три думских фракции КПРФ, ЛДПР и «Справедливая Россия» планируют покинуть сегодня зал заседаний Государственной Думы, если на рассмотрение будет вынесен законопроект об ужесточении ответственности при проведении митингов и шествий. Ранее член фракции «Единая Россия» Александр Сидякин внес в Нижнюю Палату поправки в соответствующие законодательные акты, которые предусматривают увеличение максимального размера административного штрафа за нарушение закона при проведении массовых уличных акций для организаторов и участников, вплоть до 1,5 миллиона рублей. Оппозиция это расценена как закручивание гаек. Тему продолжит мой коллега Виталий Камышев.
Накануне мнение в Совете Государственной Думы, который утверждает повестку дня пленарных заседаний, разделились. По свидетельству заместителя председателя КПРФ Владимира Кашина, 6 проголосовали за включение законопроекта в повестку, 6 высказались против. Однако председательствующий, первый вице-спикер Александр Жуков, своим решением включил спорный вопрос в повестку дня. Говорит член Думского комитета по конституционному законодательству, представитель «Справедливой России» Александр Агеев.
Менее 4 дней закон находился в Госдуме, его уже внесли, обсуждают и внесли на пленар. Наша фракция, конечно же, консолидирована со всеми оппозиционными фракциями, выступает, и мы считаем, что он не должен обсуждаться, должен быть подвергнут обсуждению публичному, в интернете и, может быть, даже и проведение референдума по такому вопросу. Но, по сути, закон, в принципе, сегодня неправильный. И я на комитете приводил примеры вот псевдолиберализации, о которой говорил много Медведев. На самом деле, ни о какой либерализации сегодня говорить просто нельзя, потому что все законы и о выборах губернаторов, и о выборах депутатов Государственной Думы, и о едином дне голосования, все направлены только на то, чтобы сохранить единую Россию, не дают возможность агитировать на улице, привлекают к ответственности. Если потребуется, мы уже готовы вместе со всеми оппозиционными партиями покинуть зал заседаний.
Руководители фракции «Единая Россия», между тем, ранее заявляли, что целиком поддерживают законопроект своего коллеги и отмечали, что 235 голосов единороссов достаточно для его принятия во всех 3 чтениях. Член комитета по конституционному законодательству Вячеслав Лысаков до своего прихода в парламент по квоте пропутинского Народного фронта и сам организовывал акции движения автомобилистов «Свобода выбора». Сегодня Лысаков убежден в необходимости внесенных Александром Сидякиным поправок.
Комитет все-таки рекомендовал этот законопроект. Дебаты были определенные. Представители других фракций высказывали отрицательное свое отношение к величине штрафа. Ну, я, например, на это заметил, что коммунистам и ЛДПР «Справедливой России» нет необходимости волноваться по этому поводу, потому что они, проводя свои мероприятия, не бросают бутылками в полицейских. Законопроектом, как известно, предусмотрена ответственность в виде штрафа для физических лиц до 1 миллиона рублей, юридических лиц до 1,5 миллиона рублей. Причем разговор идет не о конечной сумме, а в неком диапазоне, некой вилке. Это будет решать суд. Наша фракция поддерживает законопроект, учитывая его достаточную актуальность. Мы обеспокоены тем, что уже есть опыт определенный проведения массовых мероприятий, который сопровождался грубым нарушением общественного порядка. Около 40 полицейских пострадало. Это говорит о том, что организаторы митинга не контролируют его ход. Он представляет угрозу как для других участников этого мероприятия, так и для представителей государства.
Лидер Компартии Геннадий Зюганов подверг резкой критике новые инициативы власти.
Оштрафовывают тех, кто подал заявку чуть ли не на 1,5 миллиона рублей. Больше маразма и цинизма трудно себе представить. Мы подготовили официально наше заявление, остановить репрессивные планы власти.
Что касается власти, она ошалела от вседозволенности. Если она так дальше будет вести, то Поклонная гора перебежит на Болотную. По очереди ситуация будет осложняться неизбежно. Уже никто ее не остановит. Ни полицейщиной, ни указами, ни кривляниями Единой России, ни глупыми заявлениями, проектами закона не остановит.
Вместе с депутатами от КПРФ и «Справедливой России» зал пленарных заседаний Думы готовы покинуть и члены фракции ЛДПР. Об этом журналистам накануне заявил вице-спикер парламента Игорь Лебедев. ЛДПРовцы предлагают хотя бы отложить на некоторое время рассмотрение законопроекта. После того, как думская оппозиция пригрозила демаршем, стало известно, что спикер Нижней палаты Сергей Нарышкин запланировал перед пленарным заседанием 18 мая еще одну встречу с лидерами всех фракций. Тут же глава Комитета Госдумы по конституционному законодательству и госстроительству «Единорос» Владимир Плигин заявил, что ко второму чтению, вызвавший столь бурную дискуссию законопроект, может быть доработан, а сумма штрафа за нарушение на митингах существенно сокращена. Вряд ли думские единороссы просчитывали отдаленные политические последствия своей инициативы, считает президент фонда «Петербургская политика» Михаил Виноградов.
Действительно, по указанию услуги власти, это более хороший капитал в представлении Единой России, нежели предотвращение скандалов в Государственной Думе. Пока действительно не очень понятно, с одной стороны, насколько власть готова поддержать в полной мере инициативу депутатов ОМОНа Филов, с другой стороны, насколько оппозиция готова далеко пойти в открытие маршев, реагируя на спорные с точки зрения конституционности и реализации права на свободу собраний инициативы Единой России. Первый звонок более жесткой оппозиции ЛДПР, которая показала, что за Медведева мы проголосовали, наше вхождение фактически в правящую коалицию через пост смоленского губернатора не обязывает нас поддерживать там подобного рода самодурские проекты. Она показывает, что по любым вопросам, по крайней мере, с той же ЛДПР, нужно как-то договариваться. Пока сложно сказать, насколько возможны демарш оппозиции, особенно взорвать политический ландшафт, что оппозиция преследует прежде всего провоцирование политического кризиса или стремление вызвать симпатии протеста настроенной части общества. Но, безусловно, политический ландшафт мая оказался более насыщенным событиями, чем это казалось в апреле.
Выступая на международном юридическом форуме в Петербурге, 17 мая премьер Дмитрий Медведев, в частности, заявил, что в сфере защиты прав человека должны действовать одинаковые подходы вне зависимости от страны. «Нужно меняться всем, а не просто ужесточать ответственность», цитирует Медведева агентство «Интерфакс». Виталий Камышев, Радио Свобода, Москва.
Вы слушаете утренний выпуск информационной программы «Время свободы». В Москве 9 часов 15 минут.
Радио «Свобода». Новости.
Сегодня мировой суд в Москве рассмотрит дела пятерых активистов оппозиции, задержанных накануне на Кудринской площади по обвинению в неповиновении полиции. Среди задержанных лидер движения в защиту Химкинского леса Евгения Чирикова. Госдума России рассмотрит сегодня в первом чтении законопроект об ужесточении ответственности за нарушения при проведении митингов и других массовых мероприятий. Состав нового правительства России будет оглашен в начале следующей недели, сообщает сегодня газета «Ведомости», ссылаясь на источники в правительственных кругах. Генеральный секретарь ООН Пан Ги Мун считает, что за недавними взрывами в столице Сирии и Дамаске, жертвами которых стали 55 человек, стоят боевики Аль-Каиды. Палата представителей Конгресса США одобрила в четверг резолюцию, в которой говорится, что Иран следует остановить, пока он не получил возможность обзавестись ядерным оружием. Эксперты Организации Объединенных Наций утверждают, что Северная Корея в нарушение санкций ООН продолжает торговать вооружением и другими запрещенными материалами с рядом государств, в том числе Сирии и Мьянмой. США выделят Израилю в этом году дополнительно 70 миллионов долларов на совершенствование противоракетной системы «Железный купол». Следующий выпуск новостей в нашей программе через 15 минут. Сегодня в 2 часа дня слушайте на волнах Радио Свобода программу «Поверх барьеров. Российский час» с Мариной Тимашевой. В программе Международный фестиваль русских драматических театров в Саранске и книга «Несовершенная случайность» Леонарда Млодинова. Программа «Поверх барьеров. Российский час» с Мариной Тимашевой сегодня в 14.00. Ну а утренний выпуск информационной программы «Время свободы» продолжит рубрика «Сегодня в Америке».
Саммит «Большой восьмерки» в Кэмп-Дэвиде. Судьба бывшего кандидата в президенты в руках присяжных. «Смерть легенды диска». Эти и другие темы в рубрике «Сегодня в Америке» у микрофона в Нью-Йорке Юрий Жигалкин. Сегодня в Кэмп-Дэвиде встречаются главы стран и правительств, членов Большой Восьмерки. Хотя интерес к этой встрече не столь велик, как в прежние годы, значение этого форума заметно снизилось. Кэмп-Дэвидская встреча может быть важным событием в поисках решения главных проблем дня. Рассказывает Алан Давыдов.
Барак Обама в пятницу вечером выступит в роли хозяина встречи с лидерами Великобритании, Германии, Италии, Канады, России, Франции и Японии в президентской резиденции Кэмп-Дэвид. Том Донилон, советник президента по национальной безопасности, на брифинге в четверг назвал предстоящий Кэмп-Дэвидский саммит уникальным. Встреча Большой Восьмерки станет крупнейшим проводимым когда-либо в Кэмп-Дэвиде собранием лидеров. Впервые сюда прибудут главы более чем двух государств, хотя за 70-летнюю историю этой усадьбы их здесь побывало более полусотни. Как отметил Донилон, главе каждого государства со свитой в Кэмп-Дэвиде отведен отдельный коттедж. Многие наблюдатели предполагают, что Барак Обама выбрал такой полуофициальный формат встречи, предшествующей Чикагскому саммиту НАТО, специально для удобства избранного в третий раз президентом России Владимира Путина. Однако Путин неожиданно отказался от поездки, направив в Кэмп-Дэвид премьера Дмитрия Медведева. В отличие от Путина, новоизбранный президент Франции Франсуа Олланд приглашение Обамы принял и даже предварительно встретился с ним в Белом доме. Обама возлагает большие надежды на диалог с Олландом, который перед выборами обещал добиваться переноса центра тяжести европейской фискальной политики с режима строгой экономии на экономический рост. В пятницу вечером руководители Большой Восьмерки в загородной резиденции Обамы ждет рабочий ужин. На нем будут обсуждены вопросы международной безопасности, в частности, ход переговоров 5 постоянных членов Совета Безопасности ООН и Германии с Ираном по поводу ядерной программы Тегерана. Вероятнее всего будет также дискутироваться ситуация в Северной Корее, Сирии и Бирме. В субботу лидеров группы 8 ожидает еще более напряженная работа. Обсуждение проблем мировой экономики, особенно долгового кризиса в еврозоне, экономической и политической ситуации в Греции. Помощник Барака Обамы Том Донилон так формулирует позицию Белого дома по этому блоку проблем. Во-первых, Соединенные Штаты приветствуют развертывающуюся дискуссию и дебаты в Европе о неотложности повышения занятости и экономического роста. Во-вторых, Соединенные Штаты рассчитывают на положительные результаты экономических дискуссий и шагов, предпринимаемых в Европе. В-третьих, президенту Обаме не терпится возглавить дискуссию лидеров о неотложных мерах с применением системного подхода к нейтрализации кризиса, которые привели бы к устойчивому оздоровлению в Европе. Это будет ключевой компонент переговоров в Кэмп-Дэвиде. Кроме того, по словам Донилона, в Кэмп-Дэвиде поочередно пройдут рабочие сессии по энергетике и климату, продовольственной безопасности для стран Африки, а также по экономическим преобразованиям в Афганистане после вывода из этой страны войск НАТО.
Рассказывал Алан Давыдов. На судебном процессе по делу бывшего сенатора и кандидата в президенты Джона Эдвардса закончились прения обвинения и защиты. Отныне судьба политика в руках присяжных. Они могут его оправдать, либо отправить в тюрьму на 30 лет, рассказывает Владимир Морозов.
Присяжные должны решить для себя главный вопрос. Знал ли Джон Эдвардс, что миллион долларов, истраченный на любовницу, взят из средств избирательной кампании? Или искренне верил, что эти средства – просто подарок щедрых друзей, которые хотели помочь ему укрыть даму сердца от глаз жены? Обвинение утверждает, что Джон Эдвардс использовал в личных целях деньги, предназначенные на избирательную кампанию. Говорит следивший за процессом юрист Хэмптон Диллингер. Обвинение старалось доказать, что было допущено преднамеренное нарушение закона. Но сделать это оказалось очень трудно, потому что нет никаких свидетельств того, что Джон Эдвардс кому-то сказал или хотя бы подумал, что совершает преступление. В отсутствии этого, так сказать, нокаута, наблюдатели сейчас подсчитывают менее ощутимые удары, которыми обменялись обвинения и защита в ходе процесса. Так прокурор напомнил об избирательной кампании 2008 года. Тогда Джон Эдвардс боролся за должность президента страны и нередко говорил о двух Америках – стране богатых и не очень. Выбросив многие сотни тысяч чужих денег на свою любовницу, кандидат наглядно показал, к какой Америке относится он сам. И этот человек, сказал прокурор, хотел стать нашим лидером. Со своей стороны защите удалось отчасти дискредитировать основного свидетеля обвинения, бывшего друга и советника кандидата Эндрю Янга. Часть денег, предназначенных на укрытие любовницы, бывший друг истратил на строительство собственного дома. Кроме того, он подумывал, не продать ли попавшую ему в руки пленку, на которой Джон Эдвардс и его любовница запечатлели свои сексуальные забавы. Несколько очков защита смогла заработать и на том, что с помощью дискуссии о законах по финансированию избирательной кампании на какое-то время отвлекла внимание присяжных от неприглядного поведения Джона Эдвардса, который завел любовницу в то время, когда его жена умирала от рака. Но не все возможности использовали во время процесса и адвокаты. Так многие наблюдатели ожидали, что защита даст выступить самому Эдвардсу. Преуспевающий юрист, он известен своими ораторскими талантами и в свое время в качестве судебного адвоката в ходе трудных процессов не раз смог убедить присяжных в своей правоте. Но защита сочла рискованным выступление в суде человека, о котором известно, что в ходе расследования он уже несколько раз солгал.
Рубрику «Сегодня в Америке» подготовил наш корреспондент США Юрий Жигалкин.
Чего бы вы пожелали россиянам на ближайшие десятилетия?
Я бы России пожелал то же самое, что и Сербии – храбро и открыто приступить к реформам. Ведь российское и сербское общество – общество, не сформированное до конца. Настало время для России посмотреть на себя, произвести реформы и забыть свои империалистические идеи.
Свободу богатый, быть богаче, умнее и меньше пить.
Желаю россиянам первыми отправить космонавтов на Марс.
На планету Марс.
Пусть возвращаются к вере и любви. Пусть чуть больше любят нас, сербов, и сдерживают те обещания, которые нам дали.
Я желаю, чтобы у граждан России было больше денег, а также больше демократии и лучших отношений с соседями.
Ваша свобода в 21 веке.
В наших утренних программах мы всегда рассказываем о наиболее заметных событиях в мире культуры. Из Санкт-Петербурга пришло сообщение о том, что осенью этого года крупнейший международный театральный фестиваль «Балтийский дом» не состоится. Ответственность за это журналисты возложили на Комитет по культуре Петербурга под председательством Дмитрия Месхиева. Однако слухи о смерти «Балтийского дома» оказались преувеличены, так сказала Марине Тимашевой Марина Беляева, арт-директор фестиваля.
Слухи о нашей смерти сильно преувеличены. Во-первых, потому что мы еще сами не готовы умирать. Нам 22 года. Золотая пора юности. Поэтому в этом году, независимо ни от каких слухов, с 9 октября по 20 октября в Санкт-Петербурге пройдет традиционный ежегодный международный театральный фестиваль «Балтийский дом».
Откуда пошли эти слухи о том, что Комитет по культуре Петербурга не будет поддерживать фестиваль, и что фестиваль прекратит свое существование?
Как вам сказать, всегда ведь есть кто-то, кому хочется какого-то, пусть маленького, но скандала. Вот, вероятно, и наши глубоко уважаемые, к сожалению, театральные критики решили, что вот они имеют право заявить о том, что не будет Балтийского дома. Честно скажу, не знаю, откуда они это взяли, потому что на самом деле и Комитет по культуре в этом году поддерживает фестиваль, ну и самое главное, это, конечно, Министерство культуры нашей Российской Федерации, оно тоже поддерживает фестиваль, потому что без этой поддержки мы вообще не могли бы ничего сделать, потому что все театры, ну, если честно, дорогое удовольствие, чтобы их привести, чтобы организовать в Петербурге их показ. Тот, кто к нам один раз попадает, тот уже не от оказывается в дальнейшем приезжать в Петербург, потому что в Балтийском доме и хорошо, и уютно, и удобно, и профессионально. А это действительно стоит денег, и надо отдать должное, что перечисленные мной организации дают нам возможность это делать.
Марина Ароновна, что в афише уже подтверждено, что наверняка будет?
Откроется фестиваль премьеры Монтесини Крошеса «Божественная комедия». Затем будет спектакль Люка Персиваля «Вишневый сад». Два лауреата новой театральной реальности в этом году принимают участие в нашем фестивале. Это спектакль Пипа дель Боне «После битвы» итальянского театра Модена и спектакль Кристиана Смеца из итальянского театра фон Краля «Карамазов». На мой взгляд, это очень интересные два спектакля, действительно представляющие новую театральную реальность и новый европейский театр. Будет спектакль с участием Даниэля Альбрыхского. Он сыграет короля Лира. Это спектакль Есинского, театр из Кракова. И мы очень рады, что опять к нам возвращается Алвис Херманис. Мы с удовольствием покажем его спектакль «Евгений Онегин. Комментарии». Спектакль очень живой, очень молодой, очень яркий. На мой взгляд, возвращающий нам Пушкина не хрестоматийного, а абсолютно живого, реального человека, с которым интересно разговаривать, о котором интересно слышать. Ну и главное, это то, как читают на русском языке латышские актеры. Евгения Онегина, по-моему, это стоит дорогого. Это просто надо приезжать и нашим студентам актерских вузов учиться, потому что это блестяще. Вообще блестящий, с огромным юмором, очень тонкий и удивительно в хорошем смысле слова русский спектакль.
Алвис Херманис, художественный руководитель Нового Рижского театра, лауреат Европейской театральной премии «Новая театральная реальность» и «Российской золотой маски» в преддверии референдума февраля 2012 года о предоставлении русскому языку статуса государственного, заявил: «Если мы рассматриваем этот референдум как стресс-тест для латвийского государства, то это прекрасный божий дар. За 2 миллиона латов мы получаем список всех граждан, которые не верны стране. Референдум – это тест для предателей этой страны». Конец цитаты. Что ж, значит, Херманис не смешивает политику с театром, и это еще одна приятная новость. А в рамках фестиваля пройдет также конференция, приуроченная к 150-летию со дня рождения Станиславского. И Марина Беляева говорит:
в 2013 году исполняется 150 лет Константину Сергеевичу Станиславскому. Естественно, мимо этого события наш фестиваль никак не может пройти. Но нам немножко хочется похулиганить. Поэтому мы придумали конференцию под названием «За и против Станиславского», в которой примут участие в перечисленные мною режиссеры, участники нашего фестиваля. Приедут ведущие режиссеры российские на эту конференцию. Те, кто по-прежнему, как думает, продолжает дело Станиславского. И те, кто, выйдя из его шинели, решил отказаться от него, будут иметь возможность сойтись на этом театральном ринге и поговорить. Очень бы хотелось, чтобы в этом разговоре, как и в спектакле у Херманиса, Станиславский был живым.
Это была арт-директор фестиваля Марина Беляева. Марина Тимашева, Радио Свобода, Москва.
Сегодня в 11 часов слушайте на волнах Радио Свобода программу «Время гостей». Тема: началась ли в России политическая контрреформа и можно ли ей противостоять? Ведет программу Михаил Соколов. Ну а в нашей программе, в программе «Время свободы», после краткой сводки новостей, небольшое интервью и ответы наших слушателей на вопрос, какую страну с первым официальным визитом, по вашему мнению, должен поехать президент Путин. Телефон прямого эфира 8 800 222-12. Звонок по этому номеру бесплатный для жителей всех регионов России. Напоминаю также, что мы принимаем ваши ответы на номер для СМС 8 903 743 2801. Пейджер в Москве 660 1046. Адрес электронной почты mail@radiodefis.svoboda.ru. И работает также форум на интернет-сайте Радио Свобода www.svobodanews.ru. Вопрос вы найдете на главной странице нашего интернет-сайта в правой колонке. Итак, еще раз вопрос: в какую страну с первым официальным визитом, по вашему мнению, должен поехать президент Путин?
Говорит Радио Свобода.
В Москве 9 часов 30 минут. Коротко о главных новостях. Госдума России ожидается рассмотреть сегодня в первом чтении законопроект об ужесточении ответственности за нарушения при проведении митингов и других массовых мероприятий. Сегодня Мировой суд в Москве рассмотрит дела активистов оппозиции, задержанных накануне на Кудринской площади по обвинению в неповиновении полиции. Среди задержанных лидер движения в защиту Химкинского леса Евгения Чирикова. В импровизированном лагере оппозиции на Кудринской площади в Москве к утру остались около 30 активистов. У станции метро «Баррикад» по-прежнему дежурят усиленные наряды полиции. Президент России Владимир Путин принял отставку губернатора Иркутской области Дмитрия Мезенцева. Временно исполняющим обязанности губернатора назначен Сергей Ерощенко. В резиденции президента США Кэмп Дэвид, штат Мэриленд, сегодня открывается саммит 8 ведущих в экономическом отношении государств мира «Большой восьмерки». Россию на саммите будет представлять премьер-министр Дмитрий Медведев. В Дагестане в ночь на пятницу произошла авария на магистральном газопроводе «Моздок-Кази-Магомед». Из-за аварии без газа остался город Кизил-Юрт и жители двух районов. Генеральный секретарь ООН Пан Ги Мун считает, что за недавними взрывами в столице Сирии Дамаске, жертвами которых стали 55 человек, стоят боевики Аль-Каиды. Международное рейтинговое агентство Moody's снизило кредитный рейтинг 16 испанских банков в связи с углубляющимся экономическим кризисом в стране. Президент США Барак Обама в четверг назначил Дерека Митчелла послом в Мьянме, первым за более чем 20 лет. Дипломатические отношения между двумя странами восстанавливаются в полном объеме. Палата представителей Конгресса США одобрила в четверг резолюцию, в которой говорится, что Иран следует остановить, пока он не получил возможность обзавестись ядерным оружием. Эксперты Организации Объединенных Наций утверждают, что Северная Корея в нарушении санкций ООН продолжает торговать вооружением с рядом государств, в частности с Сирией и Мьянмой.
Вы слушаете программу «Время свободы». В студии Михаил Соленков, за режиссерским пультом Екатерина Высоцкая. Сегодня с нашими слушателями мы обсуждаем график зарубежных поездок Владимира Путина, президента Российской Федерации. В какую страну с первым официальным визитом должен поехать президент Путин? И что означают эти первые визиты президентов? Об этом я спросил международного обозревателя «Радио Свобода» Виталия Портникова.
Относительно первой поездки нового российского президента вообще было очень много версий, потому что его действительно одновременно ждали сразу в нескольких местах. Ждали в Астане, ждали в Соединенных Штатах, на встрече восьмерки ждали, кстати говоря, в Израиле. Утверждалось, что Владимир Путин один из своих первых визитов, если вообще не первый визит, осуществит именно в эту страну. Но мне кажется, что выбор Минска в той политической ситуации, которая сегодня сложилась и в России, и на постсоветском пространстве, он вполне логичен. Это такой акцент на постсоветской интеграции. Потому что Владимир Путин постоянно о ней говорит, он постоянно утверждает, что необходимо расширять базу постсоветской интеграции, в том числе и за счет Украины, которая пока что отказывается от каких-либо вот таких реальных шагов по присоединению к интеграционным симулякрам путинских времен. И то, что Владимир Путин ездит в Беларусь, он как раз показывает, что он будет продолжать придерживаться этой линии. Другое дело, что известно, что между Александром Лукашенко и Владимиром Путиным крайне неприязненные личные отношения, и белорусский президент не скрывал этой своей неприязни даже уже после того, как Владимир Путин был избран президентом России. Но, возможно, это еще и визит по укрощению белорусского президента, чтобы не допустить какого-либо рода жестких заявлений и уж тем более каких-либо непредвиденных шагов со стороны Лукашенко в ближайшем будущем.
В принципе, насколько важен первый визит первого лица страны? Например, мы видим новый французский президент сначала поехал в Германию.
Это ведь на самом деле символические жесты, которые могут и не означать истинных намерений политических. Я хотел бы напомнить, что бывший президент Украины Виктор Ющенко в 2004 году после победы на выборах свой первый визит осуществил в Москву. А его наследник Виктор Янукович, преемник Виктор Янукович, свой первый визит осуществил в Брюссель. Но мне кажется, никто не будет считать, что Ющенко был пророссийским президентом Украины, который является прозападным, правда? Поэтому есть некие жесты, которые или даже антижесты. Ющенко хотел отмежеваться от своего образа про западного политика. Янукович хотел все-таки провести впечатление не столь пророссийского политика, сколь ему навязывали этот образ. А Владимира Путина, я думаю, что это тоже жест, который понятно, что Белоруссия не является центром российских внешнеполитических усилий. Понятно, что интеграционный процесс, проект российско-белорусский потерпел поражение, что в любом случае единственный рычаг давления на Белоруссию – это экономический рычаг. Но хочется все же вновь вернуться к идее российско-белорусского взаимопонимания и еще раз говорю, возможно, сделать ее вот таким вот фундаментом для дальнейших заявлений. Но это вне реальной политики. Я вообще не уверен, что сегодня Кремль может существовать в парадигме реальной политики, как и внешней, так и внутренней.
Рассказывал международный обозреватель «Радио Свобода» Виталий Портников. Ну а сейчас слово нашим слушателям. В какую страну с первым официальным визитом, по вашему мнению, должен поехать президент Путин? 8 800 222-12, это телефон прямого эфира. Звонок по этому номеру бесплатный для жителей всех регионов России. И первым до нас дозвонился Федор, это звонок из Москвы. Федор, доброе утро.
Доброе утро, здравствуйте. Но он не должен, он просто обязан поехать в первую страну, это Пхеньян, в Северную Корею, поскольку уровень демократии в России дорос до такого уровня, как в Белоруссии и в Северной Корее, поэтому, значит, сначала Пхеньян, потом в Минск, и создать ось Пхеньян, Москва, Минск. Ну и снабдить Северную Корею ядерным оружием и носителями к нему. И тогда можно будет поздравить Путина с успешным завершением его евразийского проекта. Благодарю вас.
Это был Федор, звонок из Москвы. Еще одно мнение сейчас мы услышим. Это мнение Татьяны. Татьяна, доброе утро.
Здрасте. Путин, конечно, должен был поехать в США, но после грязных, скандальных президентских выборов ему было бы стыдно появиться, неуютно в приличном обществе. в Беларуси Путину будет очень комфортно с родственной душой. У вечного батьки существует такое же беззаконие, как и в России. Спасибо за внимание.
Это был звонок из Москвы. Татьяна была с нами на связи. Сейчас послушаем Бориса из Псковской области. Борис, ваше мнение, в какую страну с первым официальным визитом должен поехать президент Путин?
Доброе утро. Конечно, по логике вещей, вот по закону, он должен был, конечно, ехать в Кэмп-Дэвид. Ну, а там, если не в Кэмп-Дэвид, то он надо, ему надо было бы... Вот я прочитал в прошлом году в российской газете такую статью «Азиатский Гибралтар». Это самое. Ему надо было бы съездить в какую-нибудь такую страну, как вот Сингапур, скажем, такие вот страны, чтобы поучиться, как нам дальше жить. Вот как взять у них пример. И, а там уже съездить по союзным, бывшим союзным по соцлагерю, понимаете? Вот куда надо было ехать.
Спасибо, Борис. Это был звонок из Псковской области. Прочитаю несколько сообщений, которые присылают нам наш слушатель на номер для СМС, на московский пейджер по электронной почте. Прежде чем ехать за границу, надо бы разобраться с домашними делами. Чистка Кабмина, протестные акции, потом можно ехать в Китай, Штаты, пишет нам Илья. Пусть поехал бы в Никарагуа, Венесуэлу или Науру, а еще лучше на МКС, пишет нам слушатель, который не подписался. Валентин из Москвы пишет, ехать надо туда, где есть важные дела. В Голландию, в Гаагу, чтобы сдаться международному суду и ответить за геноцид чеченского народа, считает Вячеслав из Нижнего Тагила. А Путину для начала следовало бы сгонять в Лондон, к Березовскому, на разведку, пишет нам Виталий. Сообщение... Теперь уже с форума на интернет-сайте «Радио Свобода». Форест из Санкт-Петербурга пишет «в любую», лишь бы никогда больше в Россию не возвращался. Из Канады слушатель предлагает Северную Корею. Иван Симочкин из Москвы называет Туркмению или КНДР. В приличных странах Путину делать нечего, считает слушатель. Слушатель под ником Observer из Москвы, конечно, в Коста-Рику. В Коста-Рике вместо армии гражданская гвардия. Дома почти всем молодым семьям строят бесплатно. Страна заповедник и вообще счастливая страна. Страна стимулирует постоянное развитие человеческих прав как способ сохранить стабильность и рост. Удобное геополитическое расположение, русских полно. Из Москвы еще один слушатель пишет, по-моему, его Чечня избрала президентом, пусть они и решают, куда ему ехать, в Зимбабве или еще какой-нибудь Зурбаган, а в России пока нет президента. Если вместо Соединенных Штатов Америки он едет на Уралвагонзавод и далее к Лукашенко, видимо, они ему силы придают, то вероятнее всего в Узбекистан, Туркмению или Азербайджан, ну и далее по авторитарным режимам, пишет наш слушатель. Сергей из Воронежа. Народная мудрость гласит, скажи, кто твой друг, я скажу, кто ты. Демократы едут к демократам, диктаторы к диктаторам, честные и порядочные едут к честным и порядочным. Путин едет к Лукашенко и Назарбаеву. У нас есть еще звонки. Олег из Ростовской области сейчас с нами на связи. Олег, доброе утро.
Доброе утро, Свобода. Мое мнение, ну, я уже его как-то высказал, но тем не менее повторюсь. Я считаю, что то, что сейчас происходит, это великое время. Радуйтесь, русские люди, другие народы. Мы стоим на пороге великих, великих дел. Радуйтесь, скоро наступит момент, когда... Потом это время будут изучать историки. Так что смотрите, слушайте «Радио Свободу». И скоро, я надеюсь, будет очень-очень важное событие. Спасибо.
Ну что ж, это был Олег из Ростовской области. К сожалению, мы не услышали ответа на наш вопрос. Возможно, Владимир из Нижегородской области ответит, в какую страну с первым официальным визитом, по мнению Владимира, должен бы поехать Владимир Путин. Владимир, вам слово. Нет, к сожалению, этого звонка у нас нет. Но у нас есть звонок из Москвы. С нами Владимир же на связи. Владимир, доброе утро.
Здравствуйте. Я считаю, что Владимир Владимирович должен поехать, прежде всего, в ту страну, где у нас хорошие экономические отношения, и ту страну, которая за многие годы поумнела и стала к России относиться более человечно, чем вот декларировалось в начале и в середине 20 века. Я имею в виду, конечно же, Германию. В Германии у нас установились хорошие экономические, политические отношения. Это, мне кажется, тот островок, с которого Россия может стартовать и в мировой политике. И ехать, мне кажется, надо теперь в Германию.
Спасибо, Владимир. Это был звонок из Москвы. Но в графике Владимира Путина есть Германия, есть Франция, но первой стоит Белоруссия. И вот как пишет нам один из наших слушателей на форуме на интернет-сайте «Радио Свобода» www.svobodanews.ru, Владимир Путин должен был поехать в одну из стран Европы или Северной Америки, в те страны, где существуют устойчивые демократические традиции. Выбор пал на Белоруссию. Прогресс налицо. Михаил из Москвы пишет: в Венесуэлу, пусть остается у друга Уго навсегда. Слушатель Сергей из Тольятти: пусть летит на Луну. А Снежана с Украины пишет нам: поддерживаю предыдущих слушателей, которые написали, что первый визит должен быть в Северную Корею, там ему самое место, но, скорее всего, это будет Китай. Непонятно какой, то ли социалистический по духу, то ли капиталистический по факту. Но явно лавры китайцев Путину спать не дают. Аспавит пишет: должен был поехать в США, а потом хоть в Северную Корею, хоть в Тунис, хоть в Белоруссию. Волгарь: полагаю, что в Северную Корею, когда нефть закончится, Россия окажется в тех же условиях, что ее дальневосточный сосед. Узурпатору необходимо научиться варить постную лапшу, ту самую, которую поборники Чучхе вешают на уши своим простолюдинам. А у нас есть еще звонки. Петр сейчас с нами на связи. Петр, ваше мнение.
Доброе утро. Ну, я, ну, поскольку эта поездка такая парадная, как бы, ну, годится Беларуси. Но на самом деле я предпочел бы поездку на Украину или встречу вот трех славянских, восточнославянских президентов. То, что в этом треугольнике накопилось уйма проблем. Во всяком случае, поездка с Белоруссией тоже будет полезна для Путина, для Лукашенко тоже. Ну, по той простой причине, что политики тоже должны учиться друг у друга, в том числе истории, вопросы. Вот я лично за самые тесные, союзные, равноправные отношения именно между тремя республиками, ну и прочими республиками СССР. Я приветствую этот выбор Путина, как бы я не относился к нему лично, к Александру Григорьевичу. Да, будет встречаться политик от Бога, это Александр Григорьевич Лукашенко, и политик от нефтегазовых наших дивидендов российских. Ну, собственно, Россия к этому стремилась. Ну, на что боролась, на то и напоролась. Теперь приходится расплачиваться за эту политику изоляции, обвинения других в нахлебничестве, там, дотационности и так далее.
Спасибо, Петр. И у нас есть еще звонок. Это Роман. Роман, ваше мнение, в какую страну с первым официальным визитом должен поехать президент Путин?
Низкого интеллектуального уровня ВВП. Пусть сидит дома и не позорит русский народ и русский язык.
Ну что ж, вот такие ответы мы сегодня получили. Напоминаю, что задавали вопрос, в какую страну с первым официальным визитом, по вашему мнению, должен поехать президент Путин. В Москве без четверти 10.
Радио «Свобода». Новости.
Сегодня мировой суд в Москве рассмотрит дела пятерых активистов оппозиции, задержанных накануне на Кудринской площади по обвинению в неповиновении полиции. Среди задержанных лидер движения в защиту Химкинского леса Евгения Чирикова. В импровизированном лагере оппозиции на Кудринской площади в Москве к утру остались около 30 активистов. В районе станции метро «Баррикадная» по-прежнему дежурят усиленные наряды полиции. Арестованные ранее на 15 суток оппозиционные лидеры Алексей Навальный и Сергей Удальцов были признаны Международной правозащитной организацией Amnesty International узниками совести. Госдума России сегодня рассмотрит в первом чтении законопроект об ужесточении ответственности за нарушения при проведении митингов и других массовых мероприятий. Документ внесен одним из депутатов от «Единой России». Представители КПРФ, ЛДПР и «Справедливой России» выступают против. Состав нового правительства России будет оглашен в начале следующей недели, сообщает сегодня газета «Ведомости», ссылаясь на источники в правительственных кругах. Генеральный секретарь ООН Пан Ги Мун считает, что за недавними взрывами в столице Сирии и Дамаске, жертвами которых стали 55 человек, стоят боевики Аль-Каиды. Эксперты Организации Объединенных Наций утверждают, что Северная Корея в нарушение санкций ООН продолжает торговать вооружением и другими запрещенными материалами с рядом государств, в том числе с Сирией и Мьянмой. Следующий выпуск новостей на волнах Радио Свобода через 15 минут.
Вы слушаете Радио Свобода. Новости, репортажи корреспондентов, интервью. Круглосуточное вещание в интернете swobodanews.ru. государственное свидетельство 02517 от 19 декабря 1995 года.
Вы слушаете программу «Время свободы». Сейчас вновь несколько тем свежих российских газет. Рядом со мной в студии Валерия Шабаева. И, насколько я понимаю, Валерия, сейчас мы начнем с темы из «Новой газеты».
Которую проанонсировали в предыдущем выпуске. Так вот, в распоряжении издания оказался документ, как можно предположить, Управление делами России по внутренней политике, в дальнейшем УВП, содержащий характеристики на членов Общественной палаты созыва 2012 года и рекомендации по управлению теми или иными персонами. Это многостраничный документ табличного вида с весьма симптоматичным сопроводительным текстом, из которого следует, что Общественная палата, жестко манипулируемая властью структуры, никакого отношения к гражданскому обществу не имеющая. Андрей Колесников пишет, что иной раз стилистика документа живо напоминает кинофильм «17 мгновений весны» со зловещими перебивками на характеристики персонажей, зачитывавшиеся таинственным голосом Ефима Капеляна. Характер нордический, связей порочащих его не имел. Стандартная положительная характеристика сводится, как правило, к оценкам: активен, лоялен, от просьб УВП не отказывается. Еще лучше — доверенное лицо Путина. А вот дальше начинаются нюансы. Как правило, приговор оказать медиаподдержку выносится в ситуациях, когда тот или иной активный и лояльный испытывает имиджевые сложности. При этом авторы документа прекрасно сознают, что общение с их структурой дискредитирует людей, а уж участие в акциях вообще разрушает репутации. Например, авторитет для определенной части общества снижен. Письмо 55 было подписано человеком, которым это написано. Ну а напоминаем, появилось оно в марте 2011 года и было направлено на защиту судебной системы от дискредитации. Ну вот теперь я позволю себе привести несколько конкретных примеров. Тут приводятся вот эти вот фрагменты этого документа. Номер 16. Канделаки Тинатин Гивиевна, российская телеведущая, продюсер, область телевидения, СМИ, образования. Характеристика: активно, лояльно, член общественного комитета сторонников Дмитрия Анатольевича Медведева, подписала письмо 55, что, однако, не сильно отразилось на авторитете. Очень сильное медиаприсутствие. Специальные меры не требуются. Но тут имеется в виду, что вот оказывать, допустим, медиаподдержку в данном случае нет нужды. Миронов Евгений Витальевич, художественный руководитель Государственного театра нации, не активен как общественник, лоялен, выполняет разовые просьбы УВП, но принципиально не участвует в системной работе. Предлагается рассмотреть вопрос о целесообразности проработки общественной темы. Игнатий, митрополит Хабаровский и Преамурский, глава Преамурской митрополии, правящий архиерей Хабаровской епархии. В Общественной палате пока себя не проявил, лоялен, рекомендован Всеволодом Чаплиным. Рекомендации: пользуется уважением, адекватен, возможно, взаимодействие, не общественник, но может давать взвешенные комментарии. И так далее в том же духе. Газета «Коммерсант» пишет сегодня о том, что вчера на втором международном юридическом форуме в Санкт-Петербурге председатель Высшего арбитражного суда Антон Иванов предложил для защиты от посягательств на суверенитет ввести возможность отмены в России решений зарубежных судов с правом ареста имущества, конфискации активов для победивших в этих судах лиц и компаний, а также запрет на въезд в Россию принимающим такие решения. Столь жесткой политической инициативой глава Высшего арбитражного суда поддержал премьера Дмитрия Медведева, заявившего о недобросовестной конкуренции со стороны иностранных правовых систем. Премьер назвал предложенные сенсационные меры цивилизованным способом выяснения отношений. Ну, сегодня много публикаций, разумеется, практически все газеты пишут об этом, что думские оппозиционеры пригрозили «Единой России» демаршем, если она откажется сегодня от рассмотрения в первом чтении поправок об ужесточении наказания за противозаконное поведение на митингах, если она, простите, не откажется. А окончательное решение оппозиционеры примут сегодня утром после консультации со спикером Сергеем Нарышкиным. По информации «Коммерсанта», рассмотрение законопроекта место может быть перенесено.
И вот, Валерий, я должен вас перебить, потому что сейчас на ленту информационного агентства «Интерфакс» пришло сообщение, что спикер Государственной Думы Сергей Нарышкин сообщил рассмотрение законопроекта о повышении штрафов за правонарушения в ходе массовых акций переносится на вторник.
Коммерсант оказался прав, источники его не подвели. Возвращаемся к новой газете. «Думская инквизиция», так озаглавлена публикация на седьмой полосе. О том, что в парламенте формируется группа по защите христианских ценностей, стало известно еще в апреле. Тогда авторы идеи, депутат Госдумы от КПРФ, председатель Думского комитета по вопросам собственности Сергей Гаврилов и депутат от «Единой России», первый зампред Думского комитета по делам общественных объединений и религиозных организаций Сергей Попов, сообщили, что проект получил одобрение священноначалия Русской Православной Церкви и поддержку руководства Нижней Палаты. Еще 18 парламентариев присоединятся к организаторам в середине мая, когда группа окончательно сформируется в Думе. Врага они обозначат сразу же, причем внутреннего и внешнего в одном лице. Думские угодники возьмутся не по значимости, а по списку, тут приводится перечисление, за тоталитарную сектантскую идеологию, агрессивный либерализм, секуляризм, глобализм, глобализацию по-американски, ничем не ограниченную проповедь гедонизма, насилие, потребление наркотиков и алкоголя, игроманию, а вот курение, как отмечает новое планами, пока не охвачено. Среди защитников христианства преобладающее число депутатов от «Единой России», бывший пресс-секретарь движения «Наши», заместитель председателя комитета по физической культуре, спорту и делам молодежи Роберт Шлегель, зампред комитета по международным делам Валентина Терешкова, известный олигарх, член комитета по делам СНГ и связям с соотечественниками Андрей Скотч, первый зампред комитета по региональной политике и проблемам Севера и Дальнего Востока Валентина Пивненко, глава комитета по безопасности и противодействию коррупции Ирина Яровая, глава комитета по конституционному законодательству и государственному строительству Владимир Плигин и первый зампред комитета по международным делам Андрей Климов. «Справедливую Россию» представляет депутат Антон Беляков. Ну и, пожалуй, это все, что я успеваю сегодня рассказать.
Спасибо, Валерия. Обзор газет вам представила моя коллега Валерия Шабаева. Ну а нашу программу завершает рубрика «Общественное мнение». 16 мая московская полиция по решению суда ликвидировала оппозиционный лагерь «Оккупай Абай». И сегодня в нашей рубрике прозвучат голоса, записанные на чистых прудах в минувшее воскресенье. Напомню, что именно там закончилась и акция под названием «Контрольная прогулка», в которой участвовали тысячи москвичей. Слово Веронике Баде.
Общественное мнение. Социологический портрет страны.
Атмосфера воскресных московских гуляний была праздничной, несмотря на совсем невеселые события предшествовавших дней. Провокации, столкновения с полицией, задержания оппозиционеров. В тот день на чистых прудах можно было встретить горожан разного возраста и самых различных профессий. Мне удалось записать голоса как людей, живших в лагере по несколько дней, так и гостей, пришедших их поддержать.
Меня зовут Мила Миловидова. Я сейчас временно не работаю по семейным обстоятельствам. Я здесь с 8 числа. Уже который месяц нас просто разгоняют, избивают. Мы не можем даже выйти просто погулять, неважно, с белыми лентами или без. Мы хотим свободного государства, чтобы та кровь, которую пролили за нас наши деды, прадеды на войне, она не была напрасной.
Зовут меня Денис. По специальности я машинист электропоезда, дизель-поезда второго разряда дальних рейсов. Здесь я уже нахожусь 7-й день в знак протеста против Путина, против диктатуры. Мы показываем людям, что вместе мы едины и вместе мы сила. Не люди должны бояться власти, а власть должна бояться людей.
Меня зовут Ирина, и я пришла сюда поддержать, во-первых, тех ребят, которые стойко здесь протестуют за единство народа. Смотреть на людей, которыми еще славится наша страна. Добрые лица, хорошие, радостные. Вдохнуть этот воздух единства, что ли. Вот. Все же улыбаются. Сколько мира, сколько добра в лицах наших людей.
Меня зовут Руслан.
А вы сколько дней уже здесь?
7 числа. Мне здесь очень хорошо. Мы вообще-то охраняем лагерь. Здесь в лагере у нас находится пища, спальники.
Светлана. Я студентка. Но у нас тут недавно ввели закон о запрете пропаганды гомосексуализма. Вот. Я лесбиянка. И я считаю, что этот закон мои права урезает полностью.
Меня зовут Алексей Шичков. Но на самом деле я там известен как Алексей Чайник. Да? Я, как обычно, занимаюсь кухней. Сейчас кухня опять стала правой. Вчера она была левой весь день. Сегодня она стала правой. Пришли националисты и заняли на раздачу чая и на охрану. Вот. Вчера были ребята антифа и анархисты помогали нам, вот, и все было здорово. Но так как власть нас не слышит, поэтому нам приходится другими способами, чтобы власть нас услышала. Я считаю, что должен прийти сюда или Собянин, или Колокольцев, да, и объяснить, почему нас били дубинками. Песков тот же сам должен прийти и рассказать, почему он такие вещи говорит. Чем власть все больше и больше делает какие-то глупости, а-ля фраза «размазать печень». И нас, вот, пока власть не слышит, я думаю, что мы должны выходить до тех пор, пока власть начнет с нами диалог.
Меня зовут Вересова Анастасия. Я менеджер по компенсациям и льготам. Меня сюда привел протест, новая форма протеста, без агрессии, мирная, очень веселая, очень доброжелательная.
Я Нина, пенсионер. Я за то, чтобы проводились честно выборы, чтобы честность вообще в стране была.
Давид, земляной механик. В свое время американцы ошиблись и назвали Оси империей зла. На самом деле Оси империи лжи. Вот эта ложь уже, ну, все границы перешла. Люди из-за этого и вышли.
Меня зовут Юра. Я учусь в колледж 8-й. Ну, на автомеханика. Нахожусь я тут 7-го числа уже. Мы хотим, чтобы Путин ушел с должности президента. Почти в стране ничего не делает, не помогает. Просто сидит на престоле уже не знаю сколько.
Я бюджетник, библиотекарь я. Екатерина Бажанова. Я хочу, чтобы в нашей стране были честные выборы, чтобы не были фальсификации, потому что никакие 63% он не набрал. Путин, ну это просто, это, наверное, клеймо нашей страны. Нас называют быдлом, это не президент. Еще, конечно, возмутилась 7 числа инаугурация президента, когда Москва была пустая, что в центр простые москвичи не могли пойти. И зарплата у меня мизерная.
Меня Алексей зовут. Ну, я заканчивал ИСФАК МГУ, я преподаю. Я хочу честности и прозрачности системы. Такой системы, при которой, как в Штатах, не будет ничего зависеть от конкретного человека, который оказывается наверху.
Дмитрий, я владелец рекламного агентства небольшого. Честно говоря, я не очень понимаю прям четкой концепции, почему мы здесь. Я просто чувствую, что мы недовольны тем, что происходит в стране. Приятно было поражен самоорганизацией этого места, то, что без какой-то команды люди сами собрались, они убирают территорию, они организовали быт, туалеты, информацию. Есть ощущение, что будущее есть, когда видишь этих людей.
Я Антонина Зикеева, я актриса. Здесь я, потому что я поддерживаю тех, кто здесь находится, я тоже за честные выборы и вообще за честные преобразования в государстве.
Меня зовут Андрей, я, собственно говоря, муж Антонины. Я немного из другой области, я ученый, но здесь по тем же самым причинам поддержать ребят, которые нашли себе мужество, находиться здесь, не уходить.
Это были голоса, записанные в лагере на Чистых прудах, который в среду ликвидировала московская полиция. В рубрике «Общественное мнение» мы еще продолжим обсуждать значение этого оппозиционного лагеря для развития протестного движения в стране.
Рубрику «Общественное мнение» вам представила Вероника Баде. Вы слушали информационную программу «Время свободы». В прямом эфире для вас работали Екатерина Высоцкая за режиссерским пультом и у микрофона ведущий программы Михаил Соленков. Всего вам доброго.
Новости на свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
Я не думаю, что это кончится быстро. Не только потому,
это
что
дух свободного города, в общем, проявление ответственности.
Гражданские элиты стали целью этих атак только потому, что не были боснийскими сербами.
Норвежское правительство не будет заниматься назначением епископов.
И вынесен приговор не Юрию Луценко, а вынесен приговор
судебной системе. Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах. 9480, 11850 и 17560. Свободный информационный мир. Радио Свобода.